Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
У нас в гостях настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Михаил Таганов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас сегодня интересная тема. Мы впервые, мне кажется, в рамках программы «Светлый вечер» решили поговорить о реформации, и повод подходящий, потому что завтра исполняется уже довольно много, не будем считать сколько, с 1546 года прошло времени.
470 лет.
470 лет, да. Умер Мартин Лютер. Собственно, человек, с которого начиналась реформация, с которого началось то преобразование в католической церкви, да даже не в самой католической церкви, скорее, а те события, которые привели к возникновению ряда совершенно независимых протестантских церквей. Ну вот обо всем об этом подробнее, я думаю, мы в течение этой программы с отцом Михаилом поговорим.
В начале этого разговора мне представляется важным обозначить то, что вот все, что мы здесь можем сказать о Лютере, его биографии и, главным образом, его вероучении, будет в той или иной степени конфессионально обусловлено, потому что мы с вами люди православные, и у нас есть своя точка зрения на предмет.
Вот, мы не можем быть объективными до конца, вы хотите сказать?
Нет, я хочу сказать то, что есть такая латинская поговорка «Audiatur et altera pars» – выслушать и другую сторону. Вот. Дело в том, что есть люди, для которых Лютер – это краеугольный камень их традиции, те же лютеране, вот, протестанты в широком смысле. Совершенно другой какой-то взгляд на все это будет у римокатоликов, у западных христиан. Вот. Поэтому надо как-то здесь избежать каких-то резкостей, может быть, обид, вот, и понимать, что мы говорим здесь то и оценим все так, как, в общем, нам диктует это наше с вами православное мировоззрение.
Мне кажется, нужно сразу оговориться, что у нас нет задачи тут сравнительным богословием заниматься.
Абсолютно.
Будет попытка, скажем так, понять личность.
Эта личность очень значительная, и, в общем, человек, который дал свое имя и свои идеи движению в христианском мире, который сейчас насчитывает порядка 800 миллионов человек, несомненно, это очень серьезно. Протестантизм существует более чем в 90 странах. Вот. А, собственно, лютеранская церковь – это ее как бы ядро, ее, так сказать, исторический центр. Это евангелическая лютеранская церковь в Германии. Она насчитывает более 23 миллионов человек. Она четвертая церковь по численности среди протестантов в мировом масштабе. Вот. Ну и, конечно, можно себе представить, если все вот то, что сейчас называется таким широким понятием протестантизм, восходит к одному человеку в той или иной степени, то его личность уже за эти вот столетия прошедшие, она многократно была рассмотрена с самых разных сторон. Вот. И, конечно, с чисто церковной стороны, вот, церковно-исторической, такие вот, например, вспоминаются труды, как вот есть такой фундаментальный труд немецкого историка Людвига Гейсера «История реформации», и такими, так сказать, светскими людьми, такими как, например, Маркс и его последователи, вот, в общем-то, даже такого совершенно не церковного направления ученые, но они отводили Лютеру колоссальное место в политэкономии и в политологии, да, в формировании общества и экономики. Макс Вебер, упомянутый вами, он с точки зрения социологии, религии замечательно рассматривали там Эрнст Трёльч, братья Нибур, сами будучи лютеранами.
А вот. Можно ли вообще говорить о том, что, ну, прежде чем мы начнем говорить о самом Мартине Лютере, хотелось бы вот уточнить такую деталь. Можно ли говорить о том, что, в принципе, реформация вывела церковь из общественного, ну, не из общественного, скорее, из политического европейского поля? Не полностью, но, по крайней мере, сильно снизила ее позиции.
Ну, скорее, даже наоборот, ввела. Потому что, в общем, принцип отношения Лютера со светской властью, Вот, он был очень таким характерным для него и совершенно не таким, как, так скажем, в рамках концепции средневекового универсализма, которая была до этого, там, в эпоху высокого средневековья. Вот, когда Лютер провозгласил идею и лозунг такой, чье царство, того и вера, чье правление, того и вера. Вот. И, можно сказать, отдал управление церкви такой светской, светским князьям. Вот, и, в общем, первые годы после реформации, первое десятилетие – это эпоха напряженнейших и кровопролитных войн. Ну, как же вывел, каким образом
вывел? Нет, я бы сказал, что не сам Мартин Лютер, не сама реформация, а скорее ее
последствия. Это еще при его жизни было?
Нет, ее последствия. Ну, то есть, спустя, скажем, 100 лет, уже к середине 17 века, позиция католической церкви, по крайней мере, да, ну, о протестантах мы не говорим здесь, а позиция католической церкви в Европе, они уже были не столь крепки в политическом плане.
Ну, это, в общем, конечно, тема, наверное, особо долгого
разговора. Давайте мы все-таки к личности Мартина Лютера обратимся, я думаю.
Заканчивая вот эту мысль, этот вопрос, заданный вами, протестантизм аполитичным никак нельзя назвать.
Не-не-не, это не про аполитичность, про католическую церковь. Но давайте оставим это за рамками. Действительно, это, наверное, тема для другого разговора. Поговорим о Мартине Лютере, о его личности. И с самого начала пойдем от истоков, с его детства.
Ну, или наоборот, с конца, так как мы сейчас отмечаем в какой-то степени, значит, его,
ну, день его
кончину.
Памяти, да.
Вот, день интересное, его интересное обстоятельство его смерти. Вот, потому что он уже, будучи довольно-таки тяжело больным человеком, да, его позвали примирить в родной ему Тюрингии, в Мансфельде, враждующих протестантских князей. Ну, вот, там была какая-то семейная распри, он должен был выступить миротворцем. Он туда поехал, несмотря на плохое самочувствие. И вот по пути, на обратном пути в Виттенберг, он себя почувствовал плохо, остановился в родном городе Айслебене, и там он скончался. Вот, и очень проникновенные слова его ближайший сподвижник и соратник Филипп Меланхтон, вот тоже профессор Виттенбергского университета, сказал на следующий день, когда это известие уже дошло до центра реформации тогдашнего, вот, он сказал такую проповедь студента, вот я цитату из нее хочу привести: «Увы, нет более всадника и колесницы Израиля. Именно он дал направление церкви нашего времени. Нечеловеческий разум открыл учение о прощении и оправдании через веру в Сына Божьего, но Бог, который воздвиг его у нас пред глазами, открыл нам эти истины через него. Давайте сохраним в сердцах память об этом человеке и чистоту той доктрины, того учения, которое нам передал. Давайте жить добродетельно, сохраняя бдительность во всех великих скорбях, которые непременно постигнут нас после этой утраты. Вас умоляю вас, Сын Божий, Эммануил, распятый, воскресший за нас, спасающий, хранящий, защищающий свою церковь». Вот. Ну и вот по этим словам ясно, что, в общем, они воспринимали это как страшную утрату. Вот. А начался его жизненный путь в 1483 году, как раз в городе Айслебене, где он родился в такой достаточно бедной по происхождению семье, но которая как раз вот оказалась, так сказать, в эпицентре экономических всех изменений, которые тогда происходили. Его отец происходил из крестьян, но стал промышленным рабочим, горняком, вот, а в конце жизни уже он поднялся до мастера и совладел несколькими литейными мастерскими. То есть семья уже была такой зажиточной. Вот. И Лютер был одним из многих детей в этой семье. И вот здесь начинаются такие уже личные особенности его. Детство его было невероятно суровым. Вот он вспоминал, что его секли розгами по 15 и более раз на дню. В общем, это детство было просто полно боли. И все это то же самое, можно сказать, продолжалось в школе монастырской, в которой он поступил в Магдебурге в 14
лет. Но надо сказать, что это было нормой. Секли детей, и это было... как правило, так. Если не секли, это было скорее исключением из правил, и счастливы были те дети. Но, в принципе, телесные наказания, они же и у нас тоже очень широко применялись. И у нас секли детей.
Да, но дело в том, что если мы посмотрим западноевропейскую литературу вот того времени, то мы все-таки увидим, что были какие-то просветы. То есть вот в этом плане люди все разные. Вот. И, видимо,
это правда, да.
Действительно, Мартину Лютеру в начале его жизненного пути пришлось много горя хлебнуть. И его так жестокость его родителей и воспитателей была и по тем временам, видимо, незаурядной. Вот один из его биографов сказал замечательные слова. Что мне кажется, что для него с детства был совершенно закрыт любящий лик Христа. И вот, мне кажется, вот эти слова, они очень многое определяют в дальнейшем и в его личности, и в его пути жизненном, и в его богословии.
Ну, тогда странно, что он пошел его искать, вместо того, чтобы вообще не обращать внимания, раз он закрыт, то и нет.
А мне кажется, наоборот, это очень честно. Если человеку хочется встретить Бога, он идет его
знаете,
искать.
Знаете, вот это действительно правильные слова. Вообще, если говорить о Лютере и, так сказать, какие-то видеть в нем достоинства, вот честность и искренность, это, несомненно, в нем присутствовало. Это замечали все. Вот. И еще, что интересно, вот это вот такое простонародное происхождение, оно придало ему, при его колоссальных, надо сказать, способностях, ведь он, в общем, блистательно закончил и школу, и университет при всем том, вот, и потом защитил еще богословскую диссертацию. Это был человек недюжинного ума,
памяти. То есть два образования, юридическое и богословское.
Да, да. Вот, полностью, со степенями. Вот, и он... как все, должен был найти какой-то образ выражения своих мыслей. И вот его способом, так сказать, общения с людьми письменно и устно на этих всех стихийных выступлениях становится такой вот народный такой вот язык. Очень простой, грубый, резкий, иногда таким сперченным таким юмором. Вот когда он вообще был очень музыкальным человеком еще вдобавок и вложил свой вклад в развитие европейской музыки некоторые, вот, и сформировал музыкальную традицию протестантизма. И он, вот просто для примера его красноречия, он, значит, пишет, когда говорит о людях, которые, вот, которым не дано понять роль музыки в жизни, что их и людьми трудно назвать. Пусть идут в своих лев и слушают там, как кричит ишак и как хрюкает свинья.
Вот я это читала вот, это высказание.
Вот,
да,
вот это вот его как раз такие характерные перлы, еще более такие соленые шуточки он мог. Но это все колоритно. Нравилось людям. Вот. И далее... В общем, он проходит, так сказать, сквозь систему традиционного начального образования, которое было полностью церковным в то время. Это, в общем, были монастырские школы. Вот. Магдебург был вообще городом таким исключительно церковным. Затем он продолжал в городе Эйзенахе свое обучение. И вот в 1501 году Мартин Лютер поступает в Эрфуртский университет в возрасте 18 лет, согласно желанию отца, который хотел его видеть советником бургомистра.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» священник Михаил Таганов, доцент Свято-Тихоновского университета. Говорим мы про Мартина Лютера, про реформацию. И вот в своем рассказе про Мартина Лютера отец Михаил дошел до того момента, как наш герой поступает в Эрфуртский университет в возрасте 18 лет.
Отец Михаил, вы сказали о том, что это было желание его отца. Он хотел видеть его юристом и человеком... продвинувшимся по социальной лестнице.
Но вполне в определенном направлении и не выше такого какого-то, так сказать, той должности, которую отец представлял себе как максимально такой.
А для самого Мартина Лютера что было таким искренним сердечным желанием? Он же не случайно, наверное, пошел в итоге по именно священнической линии. Он пошел в монастырь, был пострижен в монахи и через
сразу.
Год рукоположен.
Вообще дело в том, что Лютер, он воспитывался все-таки в традиционном католическом таком окружении, в католической вере. Вот, семья была такая достаточно благочестивая, несмотря на все эти жестокости воспитания. И он такую искреннюю веру унаследовал просто из семейного воспитания. Потом это все в нем усугублялось. Вот, но он до поры до времени добросовестно изучал юриспруденцию, как, в общем, защитил магистерский диплом. Вот, написал тезис, как тогда было положено. Но вот в эти последние годы обучения в университете его начинают уже одолевать такие борения, искания духовные. Вот, причем его биографы говорят, что этому сопутствовало несколько таких, ну, мистических каких-то событий. Вот, еще когда он был в Магдебурге, где город был полон монахов, вот он встретил одного загадочного монаха, чей там капюшон был низко надет на лицо, и поздоровался с ним, тот поднял капюшон, и, как Лютер говорил, на меня глянул лик смерти. Вот ощущение вот такой, мементо мори, такой близости смерти к человеку, повседневной, ежечасной. Вот. А второе событие он пережил уже в Эрфурте, вот, когда его однажды застала страшная гроза в поле в открытом. Вот, это вообще такое сильное довольно-таки переживание. Я просто сам однажды оказался в таких же точно обстоятельствах и помню, что молился очень горячо. Вот. И Лютер боялся погибнуть. И вот именно там, как считается, вот он в этой страшной грозе, когда молнии вокруг били, вот, он дал Богу обет посвятить себя после окончания университета монашества. Причем это он выбрал тоже очень разумно августинский орден. Это был орден такого интеллектуального направления, очень немногочисленный орден, чисто священнический.
Ему традиция. по духу близкий, очень.
Вот. Он был человек ученый, он, в общем, нашел себе соответствующее вот такое общество. Вот, и по-немецки так он драматично и своеобразно выразил свой уход. Он, значит, устроил пирушку для своих друзей, вот, там с пивом, с разными там угощениями такими национальными. Они там пели песни, поднимали здравицы в его честь, а он тихонько вышел и постучался уже в двери монашеской обители. И все, мир оставил вот в момент этого пира. Вот. Ну, а там он год проходил послушником в монастыре. Его духовником становится генерал-викарий этого ордена Эгон Штаупиц и другом впоследствии дальнейшем. Вот. И все происходит довольно быстро. Через год он принимает монашеские обеты полные, а еще через год священный сан. Вот. И вот здесь начинается сначала период такой вот радости, эйфории, такого вот ощущения близости к Богу, а затем какие-то тяжелые искушения вот его постигают, и такие интеллектуальные со стороны плоти, вот, которые он не в силах преодолеть, и в нем вот живет вот это постоянное такое чувство греховности, с которым он самым разным образом борется, и с помощью аскетических усилий, как он писал, я пытался взять приступом Царство Небесное в этот период. Вот, он исповедуется своему духовнику, как он записывал в дальнейшем, по 5 часов к ряду. Ну, вот можно себе представить, как выглядела такая исповедь, и каково было этому духовнику, которого...
А каково было самому Мартину Лютеру?
Да,
понимаете, если человек 5 часов исповедуется, это же не просто так.
Да.
Это действительно очень серьезная внутренняя работа.
Несомненно, да. И вот здесь...
Мы не знаем, как выглядели эти исповеди. Можно ли было назвать исповедью, например?
Не, ну почему же? Это была вполне такая вот такая, ну, как бы сказать, подчиненная правилам, вполне богослужебным, имеющая чинопоследнее исповедь. Это была исповедь, конечно. Вот. Но вот здесь, наверное, уместно сказать как раз о таких удивительных психологических особенностях этого человека, вот которые здесь начинают, пожалуй, впервые раскрываться.
Да, отец Михаил, у вас Эрих Фромм в руках. Вы психологический портрет Мартина Лютера будете с помощью одного из самых известных авторов в этой области нам описывать.
Ну, несомненно. В общем, Фромм – это неофрейдист, психоаналитик, второй половины 20 века. Вот. И у него есть замечательный совершенно этюд о психологии Лютера в книге «Бегство от свободы». Вот. И мне хочется просто его привести, потому что он, по-видимому, очень многое нам расскажет. Прежде чем перейти к теологии Лютера, пишет Эрих Фромм, я хочу упомянуть, что сам он как личность был типичным представителем авторитарного характера, который будет описан ниже. Воспитанный чрезвычайно суровым отцом, не испытавший в детстве ни любви, ни чувства уверенности, он всю жизнь проявлял двойственное отношение к власти. Но надо сказать, что эта книга, она написана в таком социологическом ключе, и главный вопрос здесь, как человек относится к обществу. Психологически. Он ненавидел ее, восставал против нее, но в то же время восхищался и стремился ей подчиниться. В течение всей своей жизни он одну власть ненавидел, а другой поклонялся. В юности это были отец и монастырские наставники, позже папа и светские князья. Он был преисполнен чувствами одиночества, бессилия, злобленности и в то же время жаждал повелевать. Он терзался сомнениями, как может терзаться лишь человек, нуждающийся в принуждении, и постоянно искал чего-то такого, что могло бы дать ему внутреннюю устойчивости и избавить его от этой пытки. Он ненавидел других, особенно чернь, ненавидел себя, ненавидел жизнь. И из этой ненависти выросло страстное и отчаянное стремление быть любимым. Такой неожиданный.
Дефицит любви. Вы читаете, я понимаю так, из этого портрета, что у человека действительно глубокая драма, пережитая в детстве, отсутствие любви, недостаток, не дает ему опыта того, как это, каково это чувствовать себя любимым, любимым родителями, любимым Богом, любимым окружающими людьми. И эта потребность быть любимыми, она же заложена в каждом из нас, вне зависимости от того, какие у нас мозги, какого мы роста, какого мы размера, какой мы национальности и так далее.
Вот так спустя 470 лет, наконец, диагноз Мартину Лютеру поставили.
Да ну тебя, Лёш, ну что ты? Мы же пытаемся понять человека. Но он пережил очень глубокую драму и прошел такими сложными путями в попытке найти ответ на свои очень важные жизненные вопросы. Где-то совершил ошибки, кстати, очень понятные, как мне кажется, современному человеку тоже, говорящему, что Бог у меня в душе, и мне посредники не нужны. В этом смысле Мартин Лютер, он такой, если попытаться понять, что происходило в нем, можно попытаться себе ответить на вопросы.
На этом этапе,
какие-то,
мне кажется, это не был вопрос посредничества. Тут мы скорее немножко забегаем вперед. Вот, здесь он, к его опыту, вот такому негативному опыту отсутствия любви, по-видимому, присоединился, ну, просто такой, по мере взросления, опыт греха. Вот. И он чувствовал, обостренно чувствовал вот, грех, или даже вот, богословским термином говоря, первородный грех, вот этот пеккатум оригинале августиновский, как стихию, которая именно вот, его борет, окутывает, так сказать, и не дает ему возможности перед Богом оправдаться. И вот в этом как раз вот, на тот момент его была проблема. Вот, видимо, это и было содержание его исповедей таких многочасовых. И вот этот отец Иоганн Штаупец, который был его непосредственным орденским начальником, он пытался как-то для него найти выход в этом. Сначала он предложил ему чтение из немецких мистиков прошлых столетий, таких как Майстер Экхарт, но там тоже, так сказать, невозможно для него было найти опору вот для этой любви и постичь эту любовь. Вот как пишет один из историков церкви западных, Хусто Гонсалес, Лютер понял, что любить Бога не так-то просто. Если Бог подобен его отцу и учителям, избивавшим его до крови, то как он может любить такого Бога? И в конце концов Лютер пришел к ужасающему выводу, посчитав, что он испытывает к Богу не чувство любви, а скорее ненависть. Уйти от этих вопросов было невозможно. Чтобы получить спасение, человек должен каяться в грехах. Но Лютер видел, что, несмотря на все его усилия, грех выходит за рамки того, в чем он может покаяться. Подтверждению мистиков достаточно просто любить Бога, но это тоже не очень помогало, так как Лютер вынужден был признать, что не может любить справедливого Бога, требующего отчета во всех его поступках. То как любить судью? Вот его был вопрос. Бог будет судить, Бог строгий, безжалостный отец. И вот тогда Иоганн Штаупец, он принял неожиданное решение. Вот, он направил Мартина Лютера, уже священника молодого в то время, на преподавательскую работу. Вот, в Виттенберге, в Саксонии, это только что открылся университет. Вот, и его туда пригласили читать лекции по Священному Писанию. Сначала по Псалтире, а потом по Новому Завету. Но вот здесь, может быть, следовало это сказать раньше, здесь проявилась очень интересная такая особенность того времени. Дело в том, что Лютер очень поздно познакомился вообще с Библией как с таковой.
Почему?
А здесь были вполне понятные исторические причины. Дело в том, что в Западной Церкви, в католической, начиная с XII века, на юге Франции, в пограничных с Испанией областях, бурно расцвели разного рода ереси. Вот. Там была целая кампания борьбы с ними. Вот. И церковные соборы, которые собирались в Лутеранской базилике, последовательно несколько соборов подряд, они, пытаясь бороться с этой напастью, так скажем, вот, они не нашли ничего лучше, как просто запретить мирянам читать Библию. И Библия была изъята просто из народного употребления. И вот Лютер вспоминал сам автобиографически, что я, говорит, пока не поступил в Эрфуртский университет, и думал, что Библия – это такой сборник рассказов. Вот наподобие, знаете, как у нас читают паримии на богослужении, вот отрывки. Я думал, что нет никакой единой книги. Вот. И он пришел в университет и там впервые взял в руки полную Библию, которую уже было доверено читать людям образованного в университете.
Вот это очень интересно, и мы продолжим через минуту говорить о Мартине Лютере. Напомню, что у нас в гостях священник Михаил Таганов, настоятель храма Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево, доцент Свято-Тихоновского университета. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин скоро здесь, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».